Придя домой, Венеция задумалась над тем, что, возможно, доброта и милосердие христиан и впрямь доказательство их малодушия. Люди твердые, закаленные, не могли бы так прощать. Не в этом ли, подумал он, причина отвращения, которое испытывала его римская душа к этому учению? «Мы умеем жить, сумеем и умереть», — сказал Петроний. «А они? Они умеют лишь прощать, но им неведома ни настоящая любовь, ни настоящая ненависть». Возвратясь в Рим, император был недоволен, что вернулся, и уже через несколько дней опять загорелся желанием поехать в Ахайю. Он даже издал эдикт, извещавший, что его отсутствие будет непродолжительным и что публичные дела не потерпят ущерба. После чего, в сопровождении Августиан, в числе которых был и Вениций, он направился на Капитолий, дабы принести жертвы богам за удачу в путешествии. Но на следующий день, когда он посетил следующую по порядку святую невесту, произошел случай, изменивший его замыслы. Нерон в богов не верил, однако боялся их. И в особенности устрашала его таинственная Веста. И вот при виде статуи богини и священного огня на него напал такой ужас, что волосы вдруг поднялись дыбом. Он заскрипел зубами, дрожь сотрясла все его тело, и он опустился на руки Вениция, оказавшегося позади его. Императора тотчас вынесли из храма и отвезли на Палатин, где он, довольно быстро придя в себя, весь день уже не поднимался с ложа. К большому удивлению окружающих он заявил, что задуманная поездка откладывается на время, ибо богиня тайно предостерегла его от чрезмерной поспешности. Час спустя было оглашено народу во всем Риме, что император, видя печальные лица граждан и движимый любовью к ним, как отец к своим детям, остается с ними, дабы разделить их радость и судьбу. Народ, обрадованный таким решением и уверенный, что теперь-то его ждут игры и раздача хлеба, собрался толпою у ворот Палатинского дворца, возглашая хвалу божественному императору. А тот, прервав игру в кости, которой он развлекался с августианами, сказал: «Да, поездку надо было отложить. Египет и владычество над Востоком, по предсказаниям, от меня не уйдут. Стало быть, и Ахайя будет моею. И я прикажу перекопать Каринский перешеек, а в Египте сооружу такие памятники, что пирамиды покажутся детскими игрушками. Прикажу изваять сфинкса в семеро большего, чем тот, что вблизи Мемфиса глядит на пустыню. И лицо ему прикажу сделать мое. Потомство веками будет говорить лишь об этом памятнике, да обо мне». «Ты уже воздвиг себе памятник своими стихами. Не в семь раз, а в трижды семь раз более великий, нежели Хеопсова пирамида», — сказал Петроний. «А пением?» — спросил Нерон. «О, если бы соорудить тебе такую статую, как статуя Мемнона, которая бы пела твоим голосом при восходе солнца! Тогда на омывающих Египет морях в грядущие века теснились бы корабли, на которых толпы людей из всех трех частей света внимали бы твоей песне». «Увы, кто сумеет это сделать?» — сказал Нерон. «Но ты можешь приказать, чтобы изваяли из базальта тебя, правящего квадригой». «Верно, и я прикажу». «Ты сделаешь подарок человечеству». «В Египте я еще обручусь с Луною, она ведь вдова, и буду воистину богом». «А нам дашь жены звезды, и мы создадим новое созвездие, которое будет называться созвездием Нерона». «Но Вителия ты пожени с Нилом, чтобы Нил рождал гиппопотамов. Тигелину подари пустыню, он будет царем шакалов». «А мне что ты предназначишь?» — спросил Ватиний. «Да благословит тебя Апис. Ты устроил нам великолепные игры в Беневенте, и я не могу тебе желать дурного. Сшей пару сапог сфинксу, у которого лапы коченеют от ночной росы, а потом будешь мастерить обувь для колоссов, образующих аллеи перед храмами. Каждому там найдется подходящее занятие. Домницей Арф, например, известный своей честностью, станет казначеем. Мне нравится, государь, когда ты мечтаешь о Египте. И я грущу, что ты отложил поездку».
«Ваши смертные глаза, — возразил Нерон, — ничего не видели. Ведь боги могут делаться невидимыми для кого захотят. Знаете, когда я был в храме Весты, она сама стала подле меня и сказала мне на ухо: «Отложи поездку». Это произошло так внезапно, что я сам ужаснулся. Хотя за такую явную заботу богов мне бы следовало быть им благодарным».
«Мы все ужаснулись», — сказал Тигелин. «А висталка Рубрия упала без чувств».
«Рубрия!» — вскричал Нерон. «Какая у нее белоснежная шея!»
«Но и она краснеет, когда ты появляешься, божественный император».
«Да, да, я тоже это заметил. Удивительно. Висталка. В каждой висталке есть что-то божественное, а Рубрия очень хороша».
Он на минуту задумался, после чего спросил:
«Скажите мне, почему люди боятся Весты больше, чем других богов? В чем причина?
Вот и меня самого объял страх, когда я верховный жрец. Помню только, что я упал навзничь и рухнул бы на землю, если бы кто-то меня не поддержал.
Кто меня поддержал?»
«Я», — ответил Ниниций.
«Ах, это был ты, ярый Арис. А почему тебя не было в Беневенте? Мне сказали, ты болен. И верно, ты спал с лица. Да, я слышал, будто Кратон хотел тебя прикончить. Это правда?»
«Да, правда. Он сломал мне руку. Но я сумел защититься».
«Сломанной рукою?»
«Мне пришел на помощь один варвар, еще более сильный, чем Кратон».
Нерон с удивлением взглянул на него. «Более сильный, чем Кратон? Ты шутишь? Кратон был сильнейший из людей, а теперь сильнейший Сифакс из Эфиопии».
«Я говорю тебе, государь, то, что видел собственными глазами».
«Где же этот перл творения? Он не стал царем Немаренским?»
«Не знаю, государь. Я потерял его из виду».
«И ты даже не знаешь, из какого он народа?»
«У меня была сломана рука, мне было тогда не до расспросов».
«Поищи мне его и найди».
Тут отозвался Тигелин. «Я этим займусь». А Нерон продолжал беседовать с Веницием.
«Благодарю, что ты меня подхватил. Если бы я упал, я мог бы себе разбить голову. Когда-то ты был славным товарищем. Но как пошел на войну, да послужил у Карбулона, ты что-то одичал. Я редко тебя вижу».
И, помолчав, он спросил:
«А как поживает та девушка, такая, узковатая в бедрах, которая тебе понравилась, и ты забрал ее авлу для себя?»
Вениций смутился, но Петроний мгновенно пришел ему на помощь.
«Бьюсь об заклад, что он забыл»,
— сказал Петроний.
«Видишь, как он смутился? Лучше спроси у него, сколько их с тех пор было. Но я не ручаюсь, что он и на это сумеет ответить. Все веницы славные солдаты, но еще лучшие петухи. Им нужна целая стая кур. Накажи его за это, государь, и не пригласи на пир, который обещает нам устроить Тигелин в твою честь на пруду Агриппы».
«Нет-нет, я этого не сделаю. Я Тигелину верю и знаю, что там уж будет стая».
«Неужто может не быть Харит там, где будет сам Амур?» — отвечал Тигелин.
«Скука меня томит», — сказал Нерон. «По воле богини я остался в Риме, но я его не выношу. Поеду в Анций. Мне душно на этих узких улицах, среди этих рушащихся домов, этих мерзких переулков. Зловонный воздух доносится даже сюда, в мой дом и в мои сады. Ах, хоть бы землетрясение уничтожило Рим, хоть бы какой-нибудь разгневанный бог сравнял его с землею. Вот тогда я показал бы вам, как должно строить город, который является главой мира и моей столицей.
«Государь», — сказал Тигелин, — «ты говоришь, хоть бы какой-нибудь разгневанный бог уничтожил город, так ведь?»
«Да, так. Ну и что?»
«А разве ты не бог?»
Нерон со скучающим видом махнул рукой. «Посмотрим», — сказал он. «Что ты там устроишь на пруду Агриппы? Потом я поеду в Анций. Вы все люди маленькие и не понимаете, что мне надобны деяния великие». И он прикрыл глаза, давая этим понять, что нуждается в отдыхе. Августианы стали расходиться. Петроний вышел вместе с Веницием.
«Итак, тебя пригласили участвовать в забаве», — сказал Петроний. «Меднобородый отказался от поездки, зато будет безумствовать, как никогда прежде, и безобразничать в городе, как в собственном доме. Постарайся и ты найти себе в безумствах развлечения и забвения. Черт побери, мы как-никак покорили мир и имеем право веселиться. Ты, Марк, очень красив. Этому я отчасти приписываю мою слабость к тебе. Клянусь Дианой и Феской, если бы ты мог видеть свои сросшиеся брови и лицо, в котором сказывается древняя кровь квиритов. Те во дворце, похоже, рядом с тобою на вольноотпущенников. О да, как бы не это дикое учение. Лигия была бы нынче в твоем доме. И ты еще будешь мне доказывать, что они не враги жизни людей. Они обошлись с тобою хорошо. За это ты можешь быть им благодарен. Но я на твоем месте возненавидел бы их учения и искал бы наслаждений там, где их можно найти. Ты красив, повторяю тебе. А в Риме полно разведенных жен.
Дивлюсь я только, как ты не устаешь от всего этого? — возразил Вениций.
«Кто тебе это сказал?»
«Давно уже устаю.
Но ведь годы у меня не те, что у тебя. Впрочем, у меня есть другие увлечения, которых у тебя нет. Я люблю книги, а ты их не любишь. Люблю поэзию, от которой тебе скучно. Люблю красивые сосуды, геммы и многие вещи, на которые ты и не глядишь. У меня боли в крестце, которых у тебя нет. И, наконец, я нашел Эвнику, а ты ничего подобного ей не нашел. Мне хорошо у себя дома, среди прекрасных творений искусства. Но из тебя я никогда не сделаю эстета. Я знаю, что уже не найду в жизни ничего больше того, что нашел. А ты сам не сознаешь, что все еще надеешься и чего-то ищешь. Нагрянь вдруг смерть, и ты при всей твоей храбрости и всех огорчениях умер бы, удивляясь, что уже пора уходить из мира, а я принял бы это как необходимость, сознавая, что нет на свете таких ягод, которых бы я не отведал. Я не спешу, но и не буду упираться, лишь постараюсь, чтобы мне до конца было весело. Есть на свете и веселые скептики. Стоики, на мой взгляд, глупцы, но стоицизм, по крайней мере, закаляет. А твои христиане вносят в жизнь печаль, которая в жизни то же, что дождь в природе. Знаешь, что я узнал? На торжествах, которые устраивает Тигелин, по берегам пруда Агриппы будут построены лупанарии, куда соберут женщин из знатнейших домов Рима. Неужели не найдется среди них ни одной достаточно красивой, чтобы тебя утешить? Будут и девушки, впервые появляющиеся в свете, в виде нимф. Такова наша Римская империя. Да, уже стало тепло. Южный ветер согреет воду, и голым телам не будет зябко. А ты, нарцисс, знай, не найдется там ни одной, которая бы тебе сопротивлялась. Ни одной, даже будь она весталкой.
Вениций хлопнул себя по голове рукой, как человек, отгоняющий навязчивую мысль. Досталось же мне такое счастье, что на такую единственную я и набрел.
Кто же в этом виноват, если не христиане? Но люди, чей символ крест,
не могут быть иными. Слушай, Греция была прекрасна и создала мудрость мира. Мы создали могущество. А что, по-твоему, может создать это учение? Коли знаешь, растолкуй мне. А то я, клянусь Поллуксом, никак не пойму.
Виниций пожал плечами.
Можно подумать, ты боишься, что я стану христианином? Боюсь, что ты испортишь себе жизнь. Если ты не можешь быть Грецией, будь Римом.
Владей и наслаждайся.
Наше безумство имеет некий смысл именно потому, что проникнуты этой мыслью. Меднобородова я презираю. Он шут-грек. Считая он себя римлянином, я признал бы, что он вправе позволять себе безумство.
Обещай мне, что если ты сейчас, воротясь домой, застанешь там христианина, ты покажешь ему язык.
Если это будет лекарь Главк, он даже не удивится. До свидания на пруду Агриппы.
Преторианцы оцепили рощи, обрамляющие пруд Агриппы, чтобы толпы зевак не мешали императору и его гостям. Все, что только было в Риме выдающегося богатством, умом или красотою, ожидалось на этот пир, равного которому не было в истории города. Тигелин хотел вознаградить императора за отложенную поездку в Ахаю, а заодно превзойти всех, что когда-либо принимал у себя Нерона, и доказать ему, что никто не умеет так славно его развлечь. С этой целью он, еще находясь при императоре в Беневенте, делал приготовления и рассылал приказы доставлять из самых отдаленных стран всяких животных, птиц, редкостных рыб и растения, не говоря о сосудах и тканях, которые должны были украсить столы. Доходы с целых провинций шли на безумные прихоти, но всемогущий фаворит мог об этом не тревожиться. Его влияние росло с каждым днем. Тигелин, возможно, еще не был Нерону милее всех прочих, но становился все более необходим. Петроний, конечно, превосходил его в утонченности, уме, остроумии и искуснее развлекал императора беседой. Но на свою беду он в этом превосходил и императора, побуждая в нем зависть. Петроний, к тому же, не умел быть послушным орудием. Его мнение в делах вкуса император побаивался, а Тигелин всегда чувствовал себя совершенно свободно. Само прозвание «арбитр изящества», которое дали Петронию, задевало самолюбие Нерона. Кому же, как не ему самому, пристало так называться? У Тигелина, однако, хватало ума сознавать свои недостатки. И, видя, что ему не под силу тягаться с Петронием, с Луканом и другими, отличавшимися знатностью или талантом, или ученостью, он решил затмить их своей угодливостью, а главное — роскошью, такой, чтобы даже воображение Нерона было потрясено. Пиршество устраивалось на огромном плоту из позолоченных бревен. По краям плот был окаймлен дивными раковинами из Красного моря и Индийского океана, которые играли всеми цветами жемчуга и радуги. По четырем сторонам плота красовались пальмы, заросли лотосов и цветущих роз, среди которых били фонтаны душистой воды, стояли статуи богов и золотые или серебряные клетки с птицами всевозможных окрасок. Посередине высился гигантский шатер. Вернее, чтобы не заслонять пирующим вид на пруд, там был только верх шатра, поддерживаемый серебряными столбиками. А под ним сверкали приготовленные для гостей столы, ломившиеся под тяжестью александрийского стекла, хрусталя и бесценных сосудов, награбленных в Италии, Греции и Малой Азии. Весь покрытый растениями плот походил на островок или сад, и был соединен бечевками из золота и пурпура с лодками, имевшими очертания рыб, лебедей, чаек и фламинго. А в лодках этих, положив руки на ярко окрашенные весла, сидели нагие гребцы, юноши и девушки, с лицами дивной красоты и стройными телами, с волосами, завитыми на восточный лад или схваченными золотой сеткой. когда Нерона в сопровождении Попеи и Августиан подвезли к главному плоту, и он уселся под пурпурным навесом, весла опустились в воду, лодки двинулись, золотые бечевки натянулись, и плот со столами и гостями поплыл, описывая круги по пруду. Его окружили еще другие лодки и плоты поменьше, на которых были кифаристки и орфистки, чьи розовые тела, казалось, отливали лазурью и золотом и были прекрасны, как цветы. Из прибрежных рощ, из причудливых домиков, нарочно сооруженных и спрятанных в зелени, также доносились звуки музыки и пения. По всей окрестности, по рощам, эхо повторяло звуки рогов и флейт. Сам император, справа от которого сидела Попея, а слева Пифагор, был изумлен, особенно когда между лодками появились юные рабыни, наряженные сиренами в зеленых сетках, изображавших чешую, и не скупился на похвалы Тигелину. Но по привычке он все поглядывал на Петрония, желая узнать мнение арбитра. И тот довольно долго сохранял равнодушный вид. Лишь когда Нерон прямо задал ему вопрос, ответил. «Я полагаю, государь, что 10 000 обнаженных девиц производят меньше впечатления, чем одна». Но императору плавучий пир понравился. Это было что-то новое. Яства, как обычно, подавались такие изысканные, что даже воображение Аппицы не могло бы их представить. А различных вин было столько, что Атон, у которого к столу подавали 80 сортов, нырнул бы в воду от стыда, если бы мог видеть эту роскошь. За столом, кроме женщин, сидели одни августианы, среди которых Вениций затмевал всех своей красотой. Прежде в его фигуре и лице слишком чувствовался солдат. Теперь же душевные муки и физические страдания, через которые он прошел, придали особую выразительность его чертам, словно их коснулась чуткая рука искусного воятеля. Исчезла была смуглость, хотя кожа сохранила золотистый оттенок нумидийского мрамора. Глаза стали больше, печальнее. Только торс по-прежнему поражал могучими формами, будто созданными для панциря. Но этот торс легионера венчала голова греческого бога, или, по крайней мере, утонченного патриция, и лицо было одухотворенным и прекрасным. Когда Петроний уверял, что ни одна из августианок не сможет и не захочет сопротивляться Веницию, он говорил как человек искушенный. Теперь на Венеции были обращены взоры всех, не исключая Попея и весталки Рубрии, которые император пожелал видеть на Перу. Охлажденные в горном снегу вина быстро разгорячили сердца и головы пирующих. Из прибрежных чащ выплывали все новые лодки в виде кузнечиков и стрекоз. Казалось, на голубое зеркало пруда рассыпали цветочные лепестки или слетел рой бабочек. Плот все описывал круги. Пирующие гости все больше хмелели, все громче становился шум голосов. Еще не было подана и половины перемен, а уже никто не соблюдал того порядка, в котором все расположились в начале. Пример подал сам император. Он поднялся, приказал Веницию уступить ему место рядом с весталкой Рубрией и, улегшись на ложе, принялся что-то нашептывать ей на ухо. Венеция оказался возле Попеи, которая тут же протянула ему руку, попросив застегнуть расстегнувшийся браслет выше локтя. Когда он это исполнил слегка дрожащими руками, она бросила на него из-под длинных своих ресниц притворно стыдливый взгляд и покачала златовласой головой, как бы кому-то отказывая. Большинство гостей были уже совершенно пьяны. Плот теперь двигался поближе к берегам, где среди деревьев и цветочных зарослей мелькали фигуры людей, переряженных фавнами или сатирами, играющих на флейтах, свирелях и бряцающих бубнами, и группы девушек, изображавших нимф, дриад и гамадриад. Наконец вечерний мрак сгустился под раздавшиеся на плоду громкие пьяные словословия луне. Тогда в рощах зажглись тысячи огней. Лунопарии на берегу озарились ярким светом. На их террасах показались изящные группы обнаженных красавиц, жен и дочерей из знатнейших римских семейств. Призывными окриками и бесстыдными жестами они манили к себе пирующих. Плот пристал к берегу. Император и Августиана устремились в рощи, рассыпались кто куда. В лупанарии, в скрытые среди зелени шатры, в искусственные гроты у источников и фонтанов. Всех охватило безумие. Никто не знал, куда девался император. Кто тут сенатор, кто всадник, кто палисон, а кто музыкант. Сатиры и фавны с диким криком начали гоняться за нимфами. По светильникам ударяли тирсами, чтобы их погасить. В каких-то уголках рощ стало совсем темно. Действительно, Рим такого еще не видывал. Венеций был не настолько пьян, как на том перу в императорском дворце, где была Лигия. Но и его ослепило и дурманило происходившее вокруг. Лихорадочная жажда наслаждений вспыхнула в нем. Вместе с прочими он побежал по роще, высматривая среди дриад самую красивую. С пением и страстными возгласами мимо него проносились одна за другой стайки прелестниц, за которыми под звуки музыки гнались фавны, сатиры, сенаторы, всадники. Наконец Венеций увидел вереницу девушек во главе с Дианой. Он побежал к ним. И вдруг сердце замерло у него в груди. Ему показалось, что в богине с полумесяцем на челе он узнал Лигию.